Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о технических способностях муравьев и детские дома на чемпионате по мини-футболу. Геолог и писатель Владимир Обручев в научно-фантастическом романе «Плутония» описал расу разумных муравьев, царей природы юрского периода. Едва ли древние муравьи на самом деле были настолько сообразительны, как описано в романе. Однако умственные способности муравьев и их достижения в социальной и технологической сфере впечатляют. Муравьи не только изобрели настоящее сельское хозяйство, причем и животноводство, и земледелие, но и придумали уникальную систему отопления своих гнезд, что позволило этим исходно тропическим насекомым заселить холодные климатические зоны. О социальной жизни и технических достижениях муравьев рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Анатолий Захаров. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, что такое муравьи?
Ну, муравьев, наверное, видел каждый, и муравьев так много, что говорить о них вообще довольно сложно. Те муравьи, которые живут у нас, они как бы обитают вот в условиях средней полосы, сезонности климата и приспособлены к этим условиям.
К морозам,
к льду, к зимовке, да? К необходимости обеспечить всю свою жизнь в течение целого года за короткий период. А муравьи, обитающие, скажем, в тропическом лесу, у них совсем другая жизнь, другие проблемы, другие возможности. Ну, а что из себя представляет муравей?
Все их видели.
Вот это отдельное семейство перепончатокрылых насекомых. В отряд перепончатокрылых, кроме муравьев, входят и другие очень такие знаменитые,
известные
обитатели Земли, как пчелы, осы. И муравьи отличаются вот от пчел и ос прежде всего тем, что у них есть бескрылые рабочие. Все пчелы, все осы, они крылатые. Ну, скажем так, почти все.
А есть и крылатые муравьи, да?
А крылатыми муравьями являются только самки и самцы до спаривания. У муравьев есть три касты.
И вообще это общественные, касты, знаешь, насекомые, да, вот муравьи, всех, кого вы перечислили, муравьи, пчелы, это общественные, да, они поодиночке не живут, да?
Да, с одной небольшой оговоркой, пчелы и осы бывают и одиночные, социальные, а все муравьи исключительно социальные.
Все муравьи?
Ни одного вида среди муравьев, который вел бы одиночный образ жизни, нет. А муравьев вообще-то больше 10 тысяч видов.
Видов 10 тысяч по всему миру, да?
10 тысяч видов по всему миру, да.
А скажите, а вы говорите, что у них три касты, да, есть?
Да, а что такое социальность для насекомых? Это означает, что они обитают сообществом, постоянным, длительно существующим сообществом, которое мы называем семьей, поскольку по происхождению она семья. И эта семья состоит вот из особей трех каст. Это самки, которые откладывают яйца, то есть это репродуктивные осы. Это самцы, которые появляются в семье на очень короткое время, и после оплодотворения самок самцы погибают. Это у большинства видов.
Погибают естественным образом?
Естественным образом погибают, да, жизнь закончена. Но есть некоторые виды, у которых система немножко другая, но таких видов у нас в России нет, поэтому мы сейчас на своих отечественных муравьях сосредоточимся. Да? Большую часть населения семьи составляют рабочие особи. Это, в принципе, физиологически недоразвитые самки, которые и выполняют все функции по строительству гнезда, по добыче пищи, по обороне, по выкармливанию расплода, по уходу за самкой и личинками. То есть всю, собственно, жизнь семьи обеспечивают рабочие особи. И когда мы говорим об организации семьи, об эволюции вот, социального образа жизни у муравьев, то это прежде всего развитие взаимоотношений в системе рабочих особей, которые, ну, по мере того, как семья увеличивается, начинают выполнять разнообразные функции и получают возможность, во-первых, реализовывать специализацию. Это раз. А во-вторых, просто они оказываются в состоянии выполнять целый ряд задач, которые в малочисленных семьях просто невозможны. Не нужны, да? Нет, они невозможны.
Невозможно,
да? Нужны-то они нужны.
Это какие, например,
только сделать. Задачи? Это, например, поддержание активной температуры в гнезде. Муравьи, в принципе, ну, по происхождению, они все насекомые тропические, субтропические. И пока они обитали и обитают там, все проблемы, связанные с поддержанием температуры, там решаются, можно сказать, естественным путем. Ну, правда, бывает ситуация, когда им приходится устраивать вентиляцию для того, чтобы не было перегрева. А вот в наших условиях, то есть в условиях умеренного климата, ситуация иная. Для того, чтобы у муравьев нормально развивались личинки, а муравьи – это насекомые с полным превращением, то есть у них отдельно сначала развивается личинка, потом она окукливается. Куколку они, большинство видов, еще оплетают коконом. И потом уже из куколки выходят взрослые насекомые, которые дальше не растет и морфологически не меняется в течение всей эмбриональной жизни, всей своей взрослой жизни.
Сколько живет муравей?
Муравей живет очень долго. Если говорить о жизни рабочей особи, то рабочий муравей у наших обычных муравьев формика может жить до 7 лет, а яйцекладущая самка до 20 лет. Это абсолютный рекорд мира насекомых. Они потому так долго и живут, что у них хорошо отлаженная социальная система. Та средняя продолжительность жизни, о которой мы так печемся.
Они организовали
уже давно.
Скажите, а вы говорили про температуру. Как же они, допустим, в нашем климате, холодном, да, иногда, извините, морозы до 30-40 градусов доходят. Как же
Ну, когда морозы, они зимуют в подземной части гнезда.
И, то есть они глубоко уходят внутрь, да?
Не очень глубоко. То есть самка откладывает яйца уже в сложившейся семье. Это ее единственная функция. Она откладывает яйца.
Ее кормят там?
Ее кормят, за ней ухаживают, ее защищают, переводят вверх, вниз, берут за усики и там или складывают чемоданчиком и несут куда надо. Дальше вся ее функция, в общем-то, сугубо такая пассивная.
А она ползать не может, да?
Сам почему? Может.
Но ей не надо, она королева, да?
Да, вот она не королева, как вы видите. Она просто машина по откладке яиц.
А машина по откладке яиц. Мать, да?
Да. А где ей быть, что ей делать, и сколько из отложенных ею яиц будет пущено на развитие, это все будут решать рабочие муравьи. Так вот, для того, чтобы из этих отложенных яичек могли развиться нормальные личинки, которые окуклятся, а потом из этих куколок вывелись бы хорошие, здоровые, рабочие, для этого в гнезде необходима температура 26-28 градусов. Как вы представляете, что подобная температура в наших условиях, в общем-то, большая редкость. Стало быть, нужно каким-то образом обеспечить эти температуры внутри гнезда. Автономность температурного режима гнезда от внешних условий.
То есть система отопления нужна?
Да, нужна система отопления, нужна система кондиционирования климата в гнезде. Для того, чтобы эту задачу решить, нужно иметь мощные большие семьи, потому что эта задача по плечу только многочисленным муравейникам. Когда семья маленькая, они могут использовать какой-нибудь камень, который нагревается на солнце, и под этим камнем устроить солярий для своих личинок. Туда на солнечные дни, на дневные часы перенести личинок. Личинки подогреются и будут нормально развиваться. Когда же наступит вечерняя прохлада, то их унесут в нижние камеры. Ну, там есть те камеры, в которых температура будет относительно высокая. Значит, ну, скажем, около 20 градусов. Можно взять кочку, который тоже нагревается, и на верхушке этой кочки устроить гнездо. Там тоже будет температура выше, чем в окружающей среде. Но это все вещи такие очень ненадежные, которые позволяют, в конце концов, вырастить, ну, небольшое количество расплодов. Для того, чтобы можно было действительно устойчиво и основательно завоевать леса средней полосы, нужно сделать нечто радикальное. Нужно перейти в режим активной терморегуляции. То есть нужно найти энергетический какой-то источник, который позволил бы муравьям поддерживать нужную температуру в течение всего периода выкармливания расплода.
Придумали?
И они нашли. Они развели тлей. Ага. Тлей дают пать, а пать – это примерно на 20% сахар. Этот сахар они приносят в гнездо и перед зимним периодом, поздней осенью, перерабатывают ее в жир. У каждого зимующего муравья, ну, за исключением небольшой части фуражиров, которые служат потом охранниками, разведчиками, у каждого муравья жировое тело. Это в брюшке. И вот эти запасы жира и служат энергетическим источником для поддержания температуры всю следующую весну и дальше в течение лета по мере необходимости.
Кроме того, они в это время выходят на освещенную солнцем поверхность, разогреваются на солнце, так называемые муравьи-теплоносцы, и несут это тепло внутрь.
И остывают, да?
Там внутри остывают.
То есть они как солнечная батарея, что
ли? Да, вот так вот они циркулируют. Это тысячи особей. Сейчас пойти в лес, вы сможете увидеть вот на поверхности купола прям такой большой слой муравьев, которые сидят и греются на солнце. Вот они одновременно, они разогреваются, то есть активизируются вообще с одной стороны, а с другой стороны они несут тепло вовнутрь гнезда. Когда температура там достигает где-нибудь 14-15 градусов, туда поднимаются самки и откладывают яйца. А дальше еще кругом снег лежит. Уже сейчас идет развитие личинок во всех муравейниках.
А еще снег лежит, а уже муравьи начали развивать?
Уже идет и запас осенний. Он служит одновременно и для разогрева гнезда, и для выкармливания первого поколения рабочих муравьев.
То есть, по сути дела, это своего рода теплокровность они выработали.
Да, социальная теплокровность.
Социальная
теплокровность.
Да, ты смотри, как интересно.
Вот
да.
Для этого надо было выйти на уровень, вот, ну, мы можем судить по тем видам, которые оказались в состоянии реализовать вот эту активную терморегуляцию. Для этого надо иметь, ну, в семье не менее 100 тысяч особей. Средний муравейник — это где-то порядка 400-500 тысяч.
То есть это город такой?
Да, это целый город, а в наиболее крупных муравейниках, ну, ориентировочные дальше, там уже оценки идут, но это порядка 10 миллионов. В Москве 10 миллионов, да?
Да. И есть такие муравейники, такие гигантские, да?
Ну, почему? Это, в общем, не то, что есть, а регулярно попадается.
С доктором биологических наук Анатолием Захаровым беседовали Александр Костинский и Александр Марков.